Ну, прежде всего, нужно очень кратко сказать, кто такой царь Соломон и что такое его притчи. Всем известно, что время действия относится к X веку до Рождества Христова. 3000 лет назад царь Соломон создал систему иносказаний, притч, не имеющую себе равных во всей древней литературе, да и новой тоже. В этих притчах зашифрованы основные знания о Боге, человеческом духе, человеческой душе, обществе, пророческие предвидения будущего человечества и так далее. Об этом говорится в третьей книге царств и тоже намеком. Глава 4, по Масоретской Библии это первая книга царств, Мелахим Алеф, а в синодальной традиции третья книга, Септуагинте. Глава 4, с 29 стиха. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Восток или северо-восток по отношению к Святой Земле – это Месопотамия. И здесь однозначно утверждается, что Соломон был мудрее всех ученых, тайноведцев, духовицев и мудрецов Месопотамии, начиная от шумерских и аккадских времен и кончая мудрецами Вавилона и Ассирии. И действительно, когда мы сравниваем эту систему притч, созданную Соломоном, эту криптографическую запись мудрости с тем, что создавали мудрецы Месопотамии, а здесь, кстати, упомянутые мудрецы Египта, он был мудрее всех египтян тоже, то видим, что различие огромное. Притчи мудрецов Шумера, Аккада, затем Ассирии и Вавилонии – это собрание отдельных мудрых изречений, чаще всего житейских, народных, литературно оформленных. А книга «Притч» и другие книги царя Соломона – это целостные произведения, отражающие духовную реальность во всей полноте. Духовную реальность как макрокосмоса, так и микрокосма человека. Далее говорится здесь. «И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005». Мы привыкли к тому, что притчи называются некое сюжетно-целостное произведение. Ну вот вспомним евангельские притчи, произведения сюжетные. В древневосточной литературе притчей называлось краткое изречение, нечто вроде пословицы и поговорки в нашем словоупотреблении. В одной только книге притчи Мишлей стихов около 900. Так что, если еще вспомнить утерянные, а также вошедшие в книгу Хохмат Шломо, «Премудрость Соломона» и в другие дефтероканонические и апокрифические даже книги, то и насчитаем мы около 5000 таких кратких, законченных изречений, которые называются по-древнееврейски «мишлей», то есть способ править, управлять событиями от глагола «машаль» – «властвовать». И одновременно способ уподоблять. Машаль также означает делать подобным, составлять подобие, приводить образы, метафорические сравнения и так далее. Кстати, сравним глагол машаль и слово мишлей притчи с русским мыслить. Мысль есть уподобление, сравнение и так далее. Так вот, говоря об этой системе, созданной царем Соломоном, сегодня мы вычленим из нее только один вопрос. Душа человека в притчах Соломоновых. Что и как говорит этот великий и мудрый царь о душе? Говорил царь Соломон весьма разнообразно, привлекая для сравнения, в общем-то, все, что можно взять из окружающей природы и из человеческого мира. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Как известно, ливанский кедр – это самое огромное, укорененное и ветвистое дерево на всем Ближнем Востоке, а иссоп – это самая мелкая, такая незначительная по величине травка, растущая между камней. Таким образом, говорил он о самом великом, о кедрах, о самом, казалось бы, незначительном, но тоже несущем печать Божьей мудрости в своем устройстве, об иссопе, а также обо всем, что между ними – от и до, от кедра до иссопа. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. По-разному интерпретировали комментаторы эти слова в разные века. Говорил о, казалось бы, речь идет о каких-то зоологических, биологических и других учебниках, да, исследованиях, древнейших учебниках разных наук, составленных Соломоном. И таковые, действительно ли восходящие к нему или позже приписанные ему, существуют до сих пор на Востоке. Очень многие книги мудрости носят имя царя Сулеймана, как говорят арабы, или Соломона. Другое значение приведенных слов он для своих уподоблений, для своих сравнений использовал, как это свойственно баснописцам всех времен, скажем, истории из жизни животных, вспомним лисьи басни, допустим, или творчество Эзопа, да, басни о рыбах, птицах и так далее, уподобляя жизнь человеческую отношениям между этими существами. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Предание говорит, что уже тогда появились переводы мудрых сочинений произведений Соломона на самые разные языки. Поэтому дошли эти книги в разных восточных традициях. Несомненно, творчество Соломона повлияло на мудрость даже и месопотамскую, и египетскую, как последние открытия о том говорят. Мы говорим сегодня о душе. Как царь Соломон представлял себе душу человека и что сказал о ней? Вообще говоря, образ души, душа в образе женщины, олицетворение души в женском образе проходит сквозь всю историю человечества. От греческой психе, психеи, и, скажем, до творчества русского поэта Николая Заболоцкого, помните его «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не лочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Вот это вот олицетворение души в женском образе. И, видимо, не зря некоторые исследователи считают, что самое знаменитое египетское изображение, изображение сфинкса, это есть таинственный образ человеческой души. И он очень ясно передает свойства души, ее человеческий лик и звериное тело. Ибо в душе человека, как известно, сочетается рациональный, скажем, ум, рациональный способ познания с совершенно иррациональными и часто животными страстями, желаниями и так далее. Но никто из древних авторов Древнего Востока, да и позже античности греческой и римской, не представил душу так последовательно и ясно, как царь Соломон. Что же сказал царь Соломон о душе в общем? Мы сейчас только приведем это его как бы центральное изречение в притчах о душе, о ее строении, и потом возвратимся к нему, обозрев его размышления о душе на протяжении книги Мишлей Шломо, притчи Соломоновых. В 20 главе, в 27 стихе притчи говорится следующее. В оригинале «Нер Адунай Нишма Адам Хофес Коль Хадрей Ватен», что переводится в синодальном тексте так. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Если мы более подробно всмотримся в то, что говорит оригинал, то увидим иерархию духовного строения человека. Сам человек в собирательном смысле назван Адам, как и во всей Библии. Адам – это не только личное имя праотца, это название человека как такового, га-адам, с определенным артиклем. Человек в целом. Этому Адаму, то есть высшему «я» человека, принадлежат нисходящие по иерархическим ступеням различные уровни души. Первый уровень – нешама, или дыхание Божье, нишмат Адам, вот это вот дыхание Божье, вдунутое в человека при его творении, уподобляется нер, светильнику. И этот светильник исследует, испытывает все отдельные помещения, как бы отдельные комнаты, хадарим, хадрей, сердца. Свет, сотворенный в начале, свет, как первое творение, вмещен во внутренний мир человека. помещен на светильнике его духовного уровня нашама. И в свете этом человек исследует, высшая часть человека исследует все его низшие проявления. Ну, эти отделения, о которых здесь сказано, хадрей, отделы внутренности, это какие? Это воля, мышление и эмоции. Ну, мышление мы разделяем на разные части. Память, разум, предвидение, скажем. Эмоции делим на чувства, интуицию, всевозможные переживания. И если представить все эти части внутреннего мира человека как отдельные помещения, хадарим, отдельные комнаты, то высшая сущность человека как бы со светильником обходит эти комнаты, исследует их состояние, исследует собственные мысли, чувства, направление воли, собирает их воедино и представляет Богу целостную картину нашего внутреннего бытия. Итак, мы видим четыре духовных уровня, которые Соломон наметил в этом стихе. Адам, человек как таковой, наше высшее «я», нешама, высшая душа, высший дух человека, подобный свету, заключенному в светильнике. Ну, а еще уже нечто нами гораздо легче постигаемое, легче отождествляемое с нашими, с известными нам уровнями бытия. Это руах, дух. Дух руководит внутренней жизнью и ощущением, восприятием, переживанием бытия в целом. Это руководящее высшее начало. Премудрость говорит в книге притчей: «Вот я изолью на вас дух мой». Дух может унывать, может смиряться, может гордиться. И Соломон говорит: «Лучше смиряться духом с кроткими». Говорит о человеке, не владеющем духом своим. Человек может владеть духом, то есть сам человек, Адам, стоит выше своего духа. Это дух человека. Ну и говорит также: «Смиренный духом приобретает честь». Духу не свойственны отдельные, особенно плотские, желания, какие-то стремления, земные чувства. И, в общем-то, рациональное мышление тоже ему практически не свойственно. Все это свойственно самой низшей ступени нашей души, которая называется нефеш. Нефеш направляет отдельные разрозненные желания. Если дух есть единство, то нефеш есть единство во множестве. Нефеш есть начало, пронизывающее всю нашу физическую структуру и управляющее всем. Что говорится о нефеше в книге притчей? Смысл жизни нефеша в нашем мире, в воплощенном состоянии, это творение добра, исполнение милосердием и любовью и стяжание мудрости. Так о добре царь Соломон говорит, 11 глава, 25 стих: «Благотворительная душа будет насыщена». Известен библейский образ: «Отошел от земной жизни, насыщенный днями». Нефеш приходит сюда, подобно тому, как прилетает пчела, чтобы собрать нектар с цветочного луга, насытиться, наполниться. И оказывается, это наполнение наша душа получает, благотворя другим, совершая добро, делясь добрыми чувствами, добрыми мыслями и особенно добрыми делами со всеми нуждающимися. Затем следующее, для чего нефеш существует здесь, в этом мире, это приобретение мудрости, наполнение знаниями. «И знание будет приятно душе твоей». Высшую радость получает нефеш, исполняясь знаниями. Человек милосердный благотворит душе своей, и напояющий другого сам напояем бывает. Оказывается, доброе, совершенное по отношению к другим людям, возвращается самому человеку. В то же время нехорошо душе без знания. Говоря о мудрости и разуме, царь все время повторяет такое назидание: «Они, мудрость и разум, будут жизнью для души твоей». Душа оживает от знания, приобретает новую жизнь от мудрости. Мудрый привлекает души. Если он мудр, то к чему он души привлекает? К мудрости, конечно, распространяя эту мудрость на других. Верный свидетель спасает души. Одно из призваний человека – помогать другим и спасать их. И говоря о меде и сладких сотах, царь вновь утверждает: «Таково и познание мудрости для души твоей». То есть оно сладкое, это познание, оно насыщает, оно исполняет внутреннее желание душ. Приобретается мудрость через заповеди Божьи. Хранящий заповедь хранит душу свою. Душа, которая заповедь соблюдает, бывает соблюдаема этой исполненной заповедью. И в то же время добрые дела хранят душу. И вот это вот постоянное соединение добрых дел, призыва к добру, с призывом к мудрости, главное, чем характеризует царь человеческую душу. Главная цель ее пребывания в мире – это то, что, как сказано в 23 главе, в 14 стихе, спасает душу человека от преисподней. Тот, кто не творил добро в жизни и не нашел мудрости и знания, уходит в Шеол, темное подземное царство мертвых, где нет ни возможности действовать, ни возможности познавать, и этим он бывает наказан. Вообще в притчах более 40 упоминаний о душе нефеш в самых различных ситуациях. Но нас интересует образное повествование о душе, как олицетворяет, в каком виде, в каком образе царь Соломон душу, что говорит о ней наиболее рельефно, наиболее художественно, наиболее запоминающимся образом. Он ведь не только мыслитель и философ, а прежде всего поэт и писатель. Он обязательно должен свою систему представить в образном виде. И мы с удивлением обнаруживаем, что все угрозы, о которых царь Соломон говорит, как будто бы о внешних, при более тщательном изучении книги притч, оказываются внутренними угрозами. Они исходят из самой души человека, являются ее непроработанными, скверными свойствами. Вот так, например, когда в первой главе царь Соломон убеждает своего ученика, сына, слушателя, сына в духовном смысле, не внимать речам разбойников: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, под стережом непорочного без вины, сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». Исследуя более подробно, мы видим, что эти голоса принадлежат скорее не каким-то внешним разбойникам, извне пытающимся совратить человека с доброго пути. Эти голоса принадлежат самой душе. И мы это хорошо знаем по себе. Никакой внешний соблазн, никакое злое, так сказать, воздействие не окажет на нас влияния, если не получит резонанса и отзвука в нас самих. Так уже в первой главе царь Соломон олицетворяет, ну, в данном случае в виде разбойников, голоса души самого человека. И учит, каким голосам следует прислушаться наше внутреннего «я», а от каких следует отвращать свой слух. И вот кульминации – душа советующая, душа поучающая, душа направляющая человека на путь или сбивающая его с пути – получает в образе женщины в притчах. Этот образ женщины двоится, и на первый взгляд может показаться, что речь идет совсем о разных личностях. Но нет, та и другая личность – жена блудная, жена порочная, жена, низводящая к смерти того, кто внимает ей – это человеческая душа. И жена добродетельная, которая превозносит мужа своего, налаживает жизнь в доме, приносит благословение – это тоже человеческая душа. И вот первое состояние души непросвещенной, темной, крайне эгоистичной, встречается в притчах трижды. Первый раз мы находим в 2 главе в 10 стихе, как бы начало этой вот мелодии – в огромном музыкальном произведении притчи, той мелодии, которая являет душу непросвещенную, не желающую внимать заповедям. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. И несколько ниже. Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников». Мы прочитали этот текст. Теперь всмотримся в него хотя бы отчасти, прикоснемся к его сути. «Дабы спасти тебя от жены другого». Мы уже сказали, что никаких посторонних действующих лиц, если мы вчитаемся хорошо в книгу Мишлей, в ней нет. Все голоса звучат внутри нас. И все действия на самом деле принадлежат нам самим. Кто эта жена другого, чужая? Это собственная душа человека. Почему она названа женой другого? Да потому что она в разладе с человеческим духом, в разладе с самим человеком. Вот это вот противоречие между высшим духовным желанием человека и низшими, несдержанными хаотическими его порывами душевными, наиболее ясно через 1000 лет после Соломона выразил апостол Павел. Помните в послании к римлянам? «По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противящийся закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Ну, Павел философствовал уже в категориях греческой культуры, эллинский философствовал. Царь Соломон в системе древневосточного мировоззрения гораздо образно все это излагает и нам показывает. Вот это вот жена другого. Как бы чужая душа в человеке, как бы она ему не принадлежит, она не подчиняется духу, она не смирена, и она постоянно сбивает человека на путь лжи и нечестия. Почему называется женой другого, не его самого? От чужой, которая умягчает речи свои. Царь Соломон подчеркивает, что эгоистический нефеш человека, его низменная, низшая животная душа, очень вкрадчиво обращается к духу. Она старается соблазнить мягкой речью, умягчает речи свои. Но если мы вспомним, как это реально, а человек не изменился с древнейших времен по сей день психологически, если, психически, если мы вспомним, как душа уговаривает человека нарушить Божью заповедь, сойти с пути добра и истины, то мы вспомним, что делает она очень мягко, очень вкрадчиво и постепенно умягчает речи свои. Но каково ее внутреннее состояние этой души, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего? Почему Бог назван руководителем юности души человеческой? Ну, во-первых, Соломон пишет в контексте древнеизраильской культуры, когда закон Божий преподавался с самых юных лет, и, в общем-то, люди ему подчинялись. С юности, в общем-то, получает некий заряд света, некое познание добра, и до сегодня почти каждый человек. Человек знает правду, знает светлые стороны жизни, тянется к справедливости в юности своей, даже независимо от воспитания. И только потом душа оставляет руководителя юности своей, Всевышнего, который незримо руководит ею. И забыл завет Бога своего. Ну, перед человеком всегда дилемма, исполнять ли заповедь Божью и желание своего неумеренного эгоизма. И тот, кто выбирает второе, называется забывшим завет Бога своего. И далее говорится, дом ее ведет к смерти и стези ее к мертвецам. Но, разумеется, это нельзя отнести к какой-нибудь женщине прелюбодейной или блуднице обычной. Дом ее не ведет в буквальном смысле к смерти. Но если мы вспомним поздние славянские, в том числе русские сказки, о том, как завлекает злая ведьма царевича, кладет его на постель свою, помните, а потом постель опрокидывается, и он стремглав летит в преисподнюю, в какую-то подземную конуру, где собраны ранее прельщенные и соблазненные этой женщиной, то поймем, что образ этот проходит, ну, буквально сквозь весь фольклор человечества, сквозь всю народную или притчевую басенную словесность. Дом идет к смерти, и стези ее к мертвецам. Душа, развивающаяся так, умножающая свой эгоизм, в конце концов приводит все существо человека к смерти, к духовной смерти. Ну, часто и физической тоже, как мы знаем. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. То есть человек, плененный своей эгоистической душой, своим нефешем, свергающим иго Божьего закона, не может возвратиться на путь жизни до тех пор, пока не предпочтет заповедь своеволию, пока он не покается и не придет к Божьему закону. Это первое краткое изложение вот такой картины души в притчах. В пятой главе, с третьего стиха, идет второй как бы заход, второе повторение вот этого лейтмотива. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее». С медом в Священном Писании, уже в псалмах, сравнивается Божий закон. Заповеди слаще меда и капель сота. И вот какой-то другой мед, тоже нечто сладкое, восприятие человека как бы сравнимое с той сладостью, которую дает заповедь, предлагает эгоистическая душа, эгоистический нефеш самого человека. Ибо мед источают уста чужой жены. Елеем обычно называется благодать, помазание духовное, и мягче елея речь ее. Человек постоянно находится в условиях выбора между благодатью, посылаемой свыше, и удовольствием, которое происходит от исполнения собственного эгоистического желания. Поэтому жена, блудница, о которой здесь сказано, оказывается, тоже обладает медом и елеем. Но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч обоюда острый. Почему так страшно? Почему в следующем стихе опять повторяется то, что сказано в прежнем, который мы читали? Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Да именно потому, что цель и смысл человеческой жизни, как он описан в тех же притчах, это исполнение любовью и добром и достижение мудрости. А себелюбивое желание вот этой вот жены-блудницы, которая души, которая сводит человека с пути, обесценивает жизнь, не дает человеку исполнять свою жизненную миссию, сбивает с дороги Божьей. И, следовательно, человек оказывается в преисподней. Он не совершает духовного восхождения, а наоборот, бывает низринут с той высоты, которую до этого уже достиг. Потому что в притчах же сказано, путь жизни праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. И в общем смысле раем или высшим духовным миром называется мир восхождения, а шеолом называется преисподней мир падения, мир утраты даже прежней высоты, прежнего уровня, некогда достигнутого уже. Хотя то, что мы говорим, отнюдь не отрицает абсолютную реальность и чувственное бытие, как рая, так и ада. Это все есть. Сейчас мы говорим о смысле этих двух целей человеческой жизни. Приближаясь к одной, человек от другой удаляется и уклоняется. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Ну, как известно, эгоистическая душа человека не имеет плана жизни. В сообразии с постоянно меняющимися желаниями, стремлениями, похотями уклоняется и цель. Она непредсказуема, совершенно не вмещается ни в какие проповеди человеческая душа и блуждает. Вот сказано, если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то не узнаешь. «Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой». И не подходи близко к дверям дома ее. А как этот человек может держать путь дальше от собственной души? Не подходить к дверям дома собственной души. Как это возможно, если человек ощущает себя как раз-таки душой? Правда ведь? Как это возможно? Царь во многих стихах притч советует и указывает отождествлять себя с духом, а не с душой, руководить душою своею, управлять, но не быть пойманным и уловленным ею в ее непрестанно меняющиеся эгоистические желания. Чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих учителю, чтоб не насыщались силою твоей чужие и труды твои не были для чужого дома». Ну, здесь можно увидеть очень многое, как намек на демонические силы, чужие. Кстати, в более поздней древнееврейской литературе чужими зарим часто называются шедим, всевозможные демоны, которые прилепляются к душе человека, отступающего от заповеди, и питаются его жизненной энергией, забирают у него как духовную энергию, так и физическую. Ну и чужие в буквальном, в прямом смысле, это те, которые желают человеку зла. Потеряв свой путь, человек обязательно блуждает по пути чужому, и там силы его тратятся на нужды и прихоти чужих. Это второе описание. А третье описание, может быть, наиболее подробное и такое яркое, находится в 7 главе, с 4 стиха. «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим». Так вот этот пассаж начинается. Видите, уже с первых слов видно, что речь идет не о земной женщине и не о человеческих отношениях, а о том, что происходит в душе. «Скажи мудрости, ты сестра моя». А дальше вводится некий женственный образ с отрицательным наполнением. Ясно, что не может сопоставляться внутренний образ мудрости как сестры и образ внешней блудницы этой. Блудница, она тоже является душою неочищенной. Она существует внутри человека, а не вне его. «Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». Ну вот этот стих повторяет то, что мы уже видели раньше. Соломон настойчиво возвращается к этой теме. «Чтоб душа человека не была ему чужой, а стала своей. Чтобы она как бы вступила в брак с ним, с его духом, с более высоким состоянием человека, рух, и зависела от него, составляя с рухом, с духом гармоничное единство. А не жила по своей воле, не соблазняла все время человека в отпадение от Божьего закона и не была таким образом чужой и преступной для него». Далее приводит царь Соломон вроде бы житейскую картинку, которую видел он из окна своего дома. Но мы вдумаемся в это описание. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». В контексте всей библейской символики окна дома, решетка дома – это возможность проникновения в духовный мир, потому что дом от первых книг Библии до последних, до новозаветных, это тело человека, его физический состав. Хижина, говорят апостолы уже в Новом Завете, склепы, называет некоторых людей Иисус, да, тех, которые духовно мертвы. Храм, вы храм Бога Живого. То есть вот наше бытие земное есть некий дом. Когда человек смотрит сквозь решетки, сквозь окна, то это он заглядывает в духовный мир, преодолевая завесы мира видимого. И видит таким образом, зрит духовное состояние тех, кого описывает. И называет он того, кого увидел, неопытным, молодым человеком и неразумным юношей. Неразумный – это кто? Кто без царя в голове. А кто царь у нас в голове? Царем должен быть наш дух, который властвует над душой. А этот юноша целиком во власти своих низших эмоций, животной природы, и не властвует над душой своей. «Переходившего площадь близ угла ее и шедшего дороги к дому ее». Ну, скажем прямо, навстречу эгоистическим желаниям души своей. «Когда он шел? В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке». Вы чувствуете, что это описание не случайно, это не какие-то библейские параллелизмы и повторения, а описание ситуации сгущающегося мрака. Сначала для разума, для выбора человека, для его высшего «я» наступает что? Сумерки. В сумерках нечетко видны контуры окружающего. Если человек не вносит света, а мы еще раз вспомним, что светильник есть дух человека, испытывающий все глубины сердца, то становится еще темнее. В сумерки, в вечер дня, вечереет, в ночной темноте почти ничего не видно, и во мраке абсолютная тьма. И вот в таком помраченном виде, когда светильник духа угасает, этот неразумный молодой человек внемлет уговором своей низшей животной сущности, своей животной души. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. Шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. Если мы вдумаемся, во-первых, она, душа, представленная в образе женщины нечестивой, в наряде блудницы. То есть это душа, которая пустилась во все тяжкие, она нарядилась как блудница. Она украшает себя, чтобы быть привлекательной, и чтобы человек согласился на ее предложение и желание. Она в наряде блудницы, она не скрывает своих эгоистических желаний и с коварным сердцем. Ну, коварный человек это какой? Который начинает уговаривать, заходя с какой-то одной стороны, а приводит совсем к другим выводам, чем в начале, да? Действует коварством. Так и душа, советуя человеку нарушить какую-нибудь одну заповедь, в конце концов совсем отводит ее от духовного пути, от Божьего закона. Шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. Потрясающая характеристика. Если мы сейчас посмотрим на тех, кто обожает страшный шум, очень громкую музыку, носится на мотоциклах по городу с невероятным грохотом. Это те самые ноги, которых не живут в доме их. Им обязательно нужно убежать от самих себя. Вот такой душе очень тесно и плохо в своем собственном внутреннем пространстве. Ей нужно все внешнее, всяческие развлечения, уход, побег из собственного дома. Почему? Потому что каково ей в доме, в котором не живут ноги ее? Плохо. Там не храм Божий. Там запустение, хаос, грязь. И, может быть, живут какие-то очень неприятные и темные сущности и личности, демонические. И ей не хочется там быть. Она заглушает терзание собственной совести каким-то громким таким грохотом, внешне разнообразным образом жизни. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему. Душа действительно способна схватить человеческий дух. Ну, представьте себе, вот хватает, эта блудница хватает проходящего юношу и обезоруживает таким образом. О, дух находится во власти у эгоистического начала. Он бесправен. Он не может диктовать человеку. Он не может взять в свои руки те бразды правления, которые Богом ему вручены. Помните, когда Бог создал человека на земле, то сказал: плодитесь и размножайтесь, и владычествуйте над всей землей, то есть над низшим материальным началом. А здесь материальное, вернее, психоматериальное начало владычествует над духом. Схватила его. И говорила ему: мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои. Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. А с чего начинает свои разговоры вот эта вот сущность несмиренная, вот эта вот эгоистическая душа человека? С каких-то религиозных рассказов. Смотрите, что она говорит вначале. «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои». Эта душа прельщает дух тем, что она благородна и благочестива. Но обеты она уже совершила. Сколько она уже потрудилась на небе добра, сколько молитв вознесла Богу. Ну и хватит, теперь нужно повеселиться, теперь нужно предаться необузданному эгоизму. Мирные обеты уже совершены, жертва уже принесена, и как бы повиновение Богу в прошлом. А что же теперь? Она отыскала и нашла этого юношу, этот человеческий дух, который ею обезоружен и пленен. «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими». Но египетские ткани-то указывают на идолопоклонство. Этими тканями украшались статуи египетских богов. И таким образом в глубине души уже не благочестие, а идолослужение. «Спальню мою надушила смирную алоем и корицею. Самые неблаговидные эгоистические побуждения свои душа украшает, придавая им аромат в глазах духа, делая их желанными. Дальше говорит она: «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Таким образом, не дух диктует душе, что делать, а душа духу. Ей принадлежит первый голос, ей принадлежит руководство. И как мы дальше видим, этот юноша идет за ней, как телец на заклание. Она объясняет, почему осмелилась она выйти навстречу юноше и привлечь его. Потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу. На кого указывают эти слова? Очень может быть, что на Всевышнего. Его нет дома. Он ушел. Но это точки зрения деистов, скажем. Бог когда-то сотворил Вселенную, а теперь не управляет ею. Или, по крайней мере, в твоей жизни он никак не занимается. Его нет дома, он ушел, он в лучшем случае управляет жизнью галактик, но не твоим собственным духовным совершенствованием. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Кошелек серебра – это воздаяние. Человек получает воздаяние за добрые и злые дела. Но поскольку Всевышний удалился от этого мира и от человеческой жизни, то и воздаяния здесь нет. Он взял с собою и кошелек серебра. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его. Интересно печени. Неоднократно говорится в Писании, что душа нефеш человека находится в крови. Она, разумеется, не идентична крови. Она управляет кровеносной системой, как и другими системами человека. А кроветворный главный орган у нас какой? Печень. Так вот, стрела, пронзившая печень. Душа, которая овладела духом и не дает человеку совершать свое жизненное призвание. «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на путь ее, не блуждай по стезям ее». Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Что за внутреннее жилище смерти? Да человек носит в своей душе жизнь или смерть. И сказал Бог через Моисея: «Вот жизнь и смерть предлагаю тебе, благословение и проклятие, избери жизнь». Избирая духовный путь, путь власти духа над душой, человек избирает жизнь, избирая душевный путь, путь власти низшего эгоистического начала над своей жизнью, он избирает смерть. Внутренний покой смерти. Человек начинает носить внутри себя эту смерть вместо жизни, умирает духовно. Вот это вот три описания души, вышедшей из контроля духа у Соломона. Такое замечательное иносказание. Ну, а где же описание души прекрасной, души, которая подчиняется духу? Тоже данное в образе женщины, но женщины замечательной. Оно находится в самом конце. Дело в том, что такого состояния человек может достигнуть тоже скорее к концу своего духовного пути на земле, чем к началу. Поэтому в начале, в первых главах, описывается жена-блудница, а к концу описывается добродетельная жена. Душа, которая подчинилась Богу и своему, образно говоря, мужу, духу. 31 глава с 10 стиха. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Оказывается, ее нужно найти. В библейской метафорике «найти» – это часто «обрести», прийти в это состояние. Царство Божие, видимо, в евангельских притчах, подобно купцу, который нашел драгоценную жемчужину. Но Царство Божие не находится, оно достигается, да? В него вступают усилием. Поэтому слово «нашел» – это значит «достиг». И этот купец, как мы помним, идет, продает все, что имеет, и приобретает эту жемчужину. В контексте нашей с вами беседы, жемчужина – это что такое? Та же самая душа. И человек все должен отдать, чтобы приобрести собственную душу, исцелить ее с Божьей помощью, сделать ее пригодной для царства, потому что что польза человеку? Приобрести весь мир, а душе своей повредить. Поэтому он идет, отдает все, а приобретает эту драгоценность. И здесь кто найдет добродетельную жену? Эшет Хаэль по-древнееврейски – сильную, вооруженную, достойную, цена ее выше жемчугов. Если следовать переводу Септуагинты, а он восходит к одному из древнейших древнееврейских текстов, как известно, действительно, цена ее выше жемчугов получается. Для того, чтобы найти жемчужину, сколько раз искатель жемчуга ныряет и выносит раковины пустые, лишенные жемчуга. Так вот, найти, обрести собственную душу как добродетельную жену еще труднее, чем составить ожерелье из таких жемчужин. А масорецкий текст дает несколько другое чтение. Говорится, рахок, далека от жемчужин цена ее. То есть человек обретает душу свою, эту добродетельную жену, когда отказывается от поиска внешних сокровищ. Здесь сравниваем с жемчугом. Что же говорится еще? Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. А эта душа смиренная, эта душа подчиненная уровню руах, духу, нефш, который покорен рухом, составляет с ним одно целое. И сердце человека, обитающее духа, уверено в этой жене, в своей душе. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Оказывается, многим душа воздает злом. Мы знаем это по себе, да? Наша собственная душа, не покоряясь духу, может воздавать нам злом в течение всей жизни. И сколько таких примеров до сих пор в криминальной практике, в уголовном мире, да и не только. Сплошь и рядом душа воздает злом своему носителю, человеку. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Интересно, как добывается шерсть, ее стригут, она мгновенно добывается. А лен, как добывается, его выращивают. У души есть способности мгновенных озарений, мгновенных каких-то находок и в то же время способности терпеливого выращивания определенных свойств и умений. Она, душа добродетельная, занимается и тем, и другим. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она и чужую мудрость делает своей, доставляет на кораблях, подобно тому, как иностранные товары, иноземные, приходили в царство Соломона из разных земель. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Эта душа не спит, она бодрствует днем и ночью. Она работает. Вспомним еще раз Заболоцкого: душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем. Дело в том, что нефеш, вот эта животная душа человека, распределяет энергию жизни по всем органам тела. И если в ней неполадки, то лишаются жизненной энергии различные системы организма, начинаются и физические болезни. А вот эта добродетельная душа раздает пищу в доме своем, то есть снабжает правильно энергией все части человеческого тела. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник». Но очень глубокие ассоциации имеют эти символы поля и виноградника. Вспомним все притчи о сеятеле, все притчи о винограде. Здесь мы их разбирать не будем. Но обратим внимание, что душа, нефеш, человека, имеет самое прямое и главнейшее отношение к тому, как восходит хлеб духовный, ибо сеятель сеет слово на поле, и к тому, как образуется духовно-социальная жизнь семьи, народа, человечества, сравниваемая с виноградником. Да? Виноградник есть дом Божий, говорит пророк Исаия, потому что каждая виноградинка – это личность, кисть – это личности, объединенные некой общинной, социальной средой, а весь виноградник – это Божий народ, состоящий из таких церквей, общин и так далее. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Эта душа не расслабленная, эта душа не хаотично действующая, а очень упорядоченная и укрепляющая себя. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Отец царя Соломона Давид говорит: «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Светильник души – это что? Это дух. Только что мы читали, что светильник Господень есть дух человека. Он не гаснет, когда душа добродетельна и получает откровение свыше во время ночных видений, как это неоднократно было и с самим царем Соломоном. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за верено. А вот интересно, ну, добродетельная женщина, понятно, вяжет, плетет, шьет, вышивает и так далее. А душа, что она вышивает? Какие тут прялка и веретено имеются в виду? Каков символ одежды, который мы обретаем в Священном Писании? Если свести воедино и очень кратко обобщить все, что говорится об одеянии в духовном смысле, то своими мыслями, словами и делами человек ежедневно, ежечасно, ежесекундно ткет одеяние, в которое облачится после выхода из тела. Вспомним завершение этой образности в Евангелии, где противопоставляются какие одежды? Брачная одежда, белая, прекрасная, и небрачная. И когда в небрачной одежде приходит на пир к сыну царскому гость, он слышит такие слова. «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Дальше говорит учитель, он молчал. Ответить нечего, потому что в высшем мире никакие оправдания не принимаются. Там читаются мысли и видны настоящие побуждения. «И сказал царский сын, свяжите его по рукам и ногам и низвергните во тьму внешнюю». Значит, это вот одежда, которая ткется в течение жизни из наших мыслей, слов и дел. И добродетельная душа никогда не перестает ткать эту одежду. Что такое одежда? Дело в том, что библейское слово «медот» означает одеяние, а также свойства. Одежда – это те свойства, которые приобретает душа, находясь в земном мире, и в которые она облачается, переходя в высший мир. Именно в этих одеждах она там и предстает на Божий суд. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Конечно, добродетельная душа творит добро и помогает всем, чем может. Но бедному она открывает длань, чтобы дать что-то материальное. А нуждающемуся протягивают всю руку для того, чтобы вытащить его из того тяжелого и бедственного положения, в котором он находится, чтобы поддержать и спасти. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Тьма внешняя, вот непонятно, она холодная или горячая, как вы думаете? Может быть, она холодная, и представления о холодном аде очень даже распространены. Вспомним, что самые нижние круги ада у Данте Алигьери, они ледяные. Там люди вмерзли в лед, предатели, находящиеся на самой нижней ступени наказаний, и мучаются там. Вот эта душа не боится стужи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она старается одеть к тому самому дню воздаяния не только себя, но всех близких, и считает их членами своей семьи, и даже не только ближних, но, возможно, и дальних. Что такое двойные одежды? Писание нас учит, что есть несколько тел у человека. Плотское тело, называемое одеждами кожаными, в которые мы облачены сегодня после грехопадения. Душевное тело, то есть тело нефеша, в котором мы предстанем воедино с телом. Духовное тело. И мы читаем в Новом Завете, есть тело душевное, есть тело и духовное. Так вот, вся семья ее облачена в двойные одежды, потому что человек не только сам пробудился, но и старается пробудить всех, кого может, всех, кого считает членами семьи своей, не только душевно, но и духовно. И защищен от стужи человек такой в мире ином, в мире невидимом, двойными одеждами. Ну и многое другое здесь написано. Мы не можем подробно изучить все, что здесь сказано, вот только скажем так. 25 стих. «Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Эта душа облеклась крепостью, укрепилась в Боге и стала прекрасной своими качествами. И она весело смотрит на будущее. Кстати, очень кратко актуально в наше время, о котором сказано, что народы будут пребывать в унынии и недоумении. И когда начнутся вот эти вот потрясения страшные, стихии начнут бушевать, и силы небесные поколеблются, пожалуйста, от магнитной бури и все другое, чего мы ожидаем и видим уже, то силы небесные колеблются, и в народах будут царить, по словам Иисуса Христа, уныние и недоумение. Они не будут понимать, что им делать сейчас, многие уже не понимают, и недоумевать относительно будущего. А душа, следующая Божьим заповедям, добродетельная жена, весело смотрит в будущее, потому что ей известны планы, вот эти вот предначертания Божьи, и она знает, что праведник получает воздаяние доброе. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Такая душа обязательно будет возвещать хвалу Божию, обязательно проповедовать славу Божию, обязательно говорить о том, что Бог сделал для нее, и призывать других, чтобы они пришли к этому состоянию и получили свыше такие же дарования. Ну и кончается как? Книга притчи целиком, и та тема, которой мы занимаемся. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». От плода рук своих получает праведник. От плода рук своих, от деяний в этом видимом мире, получает нефеш, душа человека, когда она просветится и духовно взойдет. Именно ее прославляют у ворот. У каких ворот? В древневосточных, в том числе древнеизраильских горах, у ворот, то есть на площади городской, при входе происходил суд. Это место суда, это место общественного собрания. Ну и как бы, следуя этому обычаю, изображает Соломон суд Божий тоже у ворот. И не зря в вратах Божьих, Господних, говорится в псалмах. Помните? «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господни, праведники входят ими. Добродетельная душа прославляется делами своими у этих ворот. Значит, вот двери души неочищенной и крайне эгоистичной, нечестивой, в которые входит юноша дух к погибели своей. И вот врата, а этим завершается вся книга, этими вратами, у которых оказывается душа праведная. Впустив в себя этот божественный свет Духа, она и сама принимается в духовном мире у его врат. Премудрость в книге притчи Соломоновых говорит так. Сейчас мы прочитаем эти слова. «О вратах и дверях. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Вот любят смерть. Такие слова очень удивительные. Разве кто любит смерть? Оказывается, да, очень многие ее любят. Ученые совершают какие-то опыты, которые могут всю земную реальность превратить в черную дыру. Есть такие сейчас, да? Возобновляют и опять это делают. Многие сеют смерть. Многие хотят все взорвать и уничтожить. Есть любящие смерть. Это те, которые согрешают против премудрости, наносят вред душе своей, и они уже не могут жить с этой душой. Им невозможно жить в одном внутреннем доме вот с такой падшей, вот с такой оскверненной душой. Они предпочитают после этого смерть жизни и несут эту смерть, распространяя ее вокруг себя. Согрешающий против меня, премудрость наносит вред душе своей, все ненавидящие меня любят смерть. А блажен кто? Тот, кто нашел премудрость и нашел жизнь и получает благодать. В каком случае это совершается? Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. В этом мире человек в ворота духовные не входит. Он стоит где? У ворот или у дверей. И он блажен. То есть у дверей этого будущего рая, духовного мира, у ворот человек мудрый каждый день уже стоит. Но слова Божьи доносятся как бы из-за ограды. Внутрь он не входит. Есть только отличие между тем, кто стоит у ворот, не вошел еще и в сад, да, во двор, и тем, кто прошел сад и стоит уже у дверей дома. Но тот и другой блажен. И слова премудрости о нас доносятся как бы из-за плотной стены. Только отзвуки. И Борис Пастернак, помните, сказал об этом по-своему. Как будто внутренность собора – простор земли. И сквозь окно далекий отголосок хора мне слышать иногда дано. Но царь Соломон сказал об этом за 3000 лет до Пастернака, что из-за ворот и из-за дверей доносится голос премудрости. Ну вот, а теперь вопрос коренной, вопрос основной. А как же человеку осуществить внутри себя вот этот переход от души блудницы, души губящей, низводящей в преисподнюю, к душе добродетельной жене, которая спасает, милует, постоянно трудится и которую хвалебно встречают у врат Эдемского сада ангелы, когда завершается ее земной путь? Ну вот на этот вопрос отвечает вся книга притчи, а шире все священное писание. И если мы говорим о книге притчи, то уже сказали, какими путями происходит преображение души через взращивание любви, покорность духу, активное творение добра и приобретение премудрости Божьей в мире сем. Не премудрости мира сего, которая множественна и подобна песку. На песке ничего не построишь. А премудрости Божьей, которая уподоблена камню, фундаменту, на коем и выстраивает добродетельная жена, человеческая душа, свой дом. Вот несколько слов о душе в притчах царя Соломона.